подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог, керовник Центру политического анализа и прогноза Павел Вусов. Павел, приветствие.
Добрый день.
А так само был и дипломат, старейший политический аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, приветствие.
Добрый день.
Ну вот, я сегодня помеж двумя Павлами могу, как ты сказал, загадывать жадание. Тема нашей сегодняшней гутарки – это решение, которое принял Евразвяз литерально годину тому, про введение секторальных санкций относно Беларуси. Сутность этого решения – это забороняется экспорт в Беларусь товаров подвойного призначения, сродков электронного сачэння и компонентов для тытунёвой промысловости, а с Беларуси забороняется импорт в Евразвяз, шэрагу товаров нафтоперапрацовки, калійных угнаенняў, ну и финансовых инструментов, облигации, пазыки забороняются для трех банков. Беларусьбанк, Белзнешэкономбанк и Белагропромбанк. Вось это решение, на ваш погляд, какие меты ставит перед собой Евразвяз, когда вводит это решение, и в какой ступени они досягальны? Павел Мацукевич.
Ну, цели обозначены, обозначены причины в качестве основной причины экономических, вот этих экономических санкций. Называется инцидент с самолетом, и вот меня в этом смысле несколько смущает, что решение о секторальных санкциях принимается формально до завершения расследования по этому самому инциденту с самолетом. В остальном это такая новая форма, беспрецедентная для белорусско-европейских отношений, форма реакции Европейского Союза на тот кризис, который происходит в Беларуси.
Павел Мацукевич, ну а вот как себе Евразвяз ставить мету? Вот ваши коллеги-дипломаты, эти коллеги-политики, как они ставят? Мы вводим эти санкции для того, как что? Вызволили Протасевича и Сапегу, те, я не ведаю, спынили репрессии, те провели выборы, те, как Лукашенко сошел. Как мета формулируется? На ваш погляд, как она формулируется в документах и как она формулируется по сути?
Ну, по сути, я думаю, что все-таки за всеми этими, вот все то, что вы назвали, является целью этих санкций, по крайней мере, фигурирует в качестве цели. Но за всем этим стоит, конечно же, желание, понятное желание привести к смене политического режима в Беларуси. Я думаю, что вот в этом состоит цель.
Павел Вусов, а як бы вы сформулявали в даденном выпадку мету? Як вы ее разумеете, як ее формулюю в развяз, максимум формально, те неформально? Бо, скажем, прецеденты інших санкций, у тем лику и достатково эффективных, яны часом мели в узкую мету. Ну, скажем, санкции относно Ирану. Спыните вашу ядерную программу. Это больше-меньше разумело, что скажем, тому ж Каддафи в свой час за выбух самолета над Локерби, ну, как-то разберитесь, выбачьтесь, заплатите компенсацию за вот этот теракт. Относно Беларуси можно вот как-то сформулировать мету?
Тут все ж таки зовсім розные умовы политичные, коли мы кажем эти поравновываем, например, Беларусь с Ираном, эти с Ливией Каддафи. Там фактично оппозиции внутренней не было, и выборы мы ведаем, как они там проводились, коли абсолютно проводились. У Беларуси санкции сталися выником внутриполитичного глубокого кризиса, у вынику якого беларускія ўлады пайшлі на беспрэцэдэнтныя меры палітычнага тэрору ўнутры краіны, і таму збольшага тут выключна палітычныя патрабаванні спынення тэрору, вызвалення палітычных вязняў і арганізацыя новых свабодных дэмакратычных выбараў. Пры гэтым усім розніца ў сітуацыі палягае на тым, што ёсць з пункту гледжання еўрапейскіх палітыкаў легітымны прадстаўнік не толькі беларускай апазіцыі, але і беларускага грамадства Светлана Ціхановская. І з гэтага менавіта і палітычнага пункту гледжання і знешняга ў постаці Ціхановскай і ўнутры палітычнай сітуацыі крызіса ў Беларусі еўрапейскія звязы сыходзяць, уводзячы санкцыі. То бок асноўная мэта гэта змена выйсця з палітычнага крызісу ў Беларусі і дэмакратызацыя краіны. Бо без дэмакратызацыі як галоўнай і мегамэты, па сутнасці, гэтыя санкцыі і ўсе дзеянні не будуць мець ніякага значэння. Але тут важна звярнуць увагу на два вельмі важныя, прабачце за таўталогію, моманты пра тое, што перад гэтым казаў Павел. Еўразвяз непаслядоўны ўсё ж такі ў правядзенні сваіх санкцый, і вось гэты чацвёрты пакет ён быў прыняты толькі пасля таго, як улады пайшлі на сілавы, умоўна кажучы, на сілавое прымушэнне самалёта Ryanair да пасадкі. То бок санкцыі такога ўзроўню, якія яны ўжо введзены зараз, павінны былі быць уведзены пасля адразу выбараў 2020 году, але тады, мы памятаем, такі жорсткі пакет санкцыяў не ўводзіўся па той простой прычыне, што еўрапейскі звяз спадзяваўся на тое, што Лукашэнка раней ці пазней на працягу трох месяцаў пасля выбараў паглыблення эканамічнага, палітычнага, сацыяльнага крызісу пойдзе на перамовы. Былі такія спадзяванні на дыялог, да гэтага таксама прывязвалася Расія, і былі завышаныя чаканні, што вось-вось, ну, напрыканцы году Лукашэнка абавязкова пойдзе на змены, на канстытуцыйныя нейкія рэформы, можа пойдзе на саступкі. Гэтага не адбылося. І прывяло да разумення таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе, змяняць ён нічога не збіраецца. Таму фактычна еўрапейскаму звязу не застаецца нічога, каб акрамя таго, каб прыйсці да больш жорсткіх мераў уздзеяння, менавіта сектаральных санкцый. І вось гэтае чаканне, канешне, калі б не самалёт Ryanair, я думаю, што вось гэтага чацвёртага пакету санкцый мы б не дачакаліся ў тым фармаце, у якім ён быў уведзены.
Ну, гэта, між іншым, сказаў і кіраўнік еўразвязаўскай дыпламатыі, спадар Жозеп Бурэль, днями, калі сказаў, што калі б не самалёт, то сектаральных санкцый не было. Так што так, вы маеце рацыю, але ў дадзеным выпадку сектаральныя санкцыі не толькі за самалёт. Там, дарэчы, у матывацыйнай частцы рашэння напісана, што і за самалёт, але і, што называецца, па савакупнасці заслуг.
Ну, на жаль, мы фактычна маем такую ж самую сітуацыю, якую мы мелі з Донбасам і Украінай у 2014 годзе, бо жорсткія санкцыі, як мы памятаем, еўрапейскі звяз пачаў уводзіць толькі выключна пасля таго, як быў збіты Boeing MH17. І мы, як грамадзяне, грамадства беларускае, апынуліся ў такой сітуацыі закладнікамі, калі адсутнасць унутранага драматызму зменшвае рэакцыю на захаду на тыя падзеі, якія ў Беларусі адбываліся. Бо за перыяд, вось пакуль еўрапейскі звяз вагаўся з гэтымі санкцыямі, ну, было забіта, як кажуць праваахоўнікі, альбо у выніку дзеянняў улады загінулі 12 чалавек. Так, і гэтыя рэпрэсіі, яны не спыняюцца, яны працягваюцца. І мяне, ну, асабіста мяне, канешне, бянтэжыць той факт, што еўрапейскі звяз ігнаруе якраз такі жорсткасць тых працэсаў, якія адбываюцца, вельмі павольны ў Беларусі і вельмі павольны ў сваіх рашэннях.
Павел Мацукевіч, ну, а вот всё-такі маё пытанне. Тыя мэты, якія заяўлены, ці не заяўлены, маюцца на ўвазе by default? Яны могуць быць дасягнуты. Вот вы у сваім артыкуле недавно пісалі пра тое, ну вот што, вот былі санкцыі введзены адносна Югославіі, Ну, як бы и толку. Можно пригадать санкции относно 50 лет, больше 50 годов, уже Фидель помер, и все равно толку. Але можно привести иншие приклады. Вот той же Каддафи, скажем, ну, выбачился за самолет, заплатил там велизарные гроши. Вот. Почистил перышки. Ну, потом его урешті-решт зринули, але это иншая история. В Иране там аяталы так само люди крутые, что называется. Не меньше крутые, чем Александр Григорьевич, ну, тем не меньше. Вот так само ж пошли на сустрич. Так может и Лукашенко. Я, до речи, вот поглядел вчера аналитики экономичные. От 7 до 12% ВВП страт. Ну, это вельми сурьёзно. Это вельми круто. И мы же разумеем, что при таком шоку это и рубель валится, это и заробки падают. Ну, так, может быть, все-таки и Лукашенко так почухает по тылицу, как приказал, и все-таки примет певное решение.
Ну, вот как раз-таки дело и состоит в том, что можно спрогнозировать или просчитать, чем уже эксперты занимаются, что это будет стоить нам с точки зрения потери для ВВП, для тех или иных предприятий, какие рынки мы потеряем и так далее. Я в этом во всем не вижу вот того самого ущерба именно и конкретно для режима, для Александра Лукашенко, для его власти. От этих санкций, от тех 4 пакетов, которые были приняты, ну, совершенно очевидно, что они будут влиять на нашу экономическую ситуацию в стране, на финансовое положение. Совершенно точно они отразятся, не знаю, как там на кошельках, но даже те предприятия, которые связываются с кошельками, там все-таки большинство обычных рабочих, которые кроме как той зарплаты с того же МАЗа или МТЗ никакого иного дохода, в отличие от кошельков, не имеют. И вот здесь, то есть, безусловно, у этих санкций, у 4-го пакета, у новых секторальных, у них будет какая-то новая цена. То есть это все повышает цену этого режима для нашей страны, но это никак, на мой взгляд, это мало решает проблему этого режима. То, что касается каких-то возможных маневров со стороны режима, чтобы смягчить ситуацию, пойти на уступки, ну, я думаю, в этом и состоит цель, и, наверное, я надеюсь, что через какое-то время включится некий black channel, по которому начнут обсуждаться какие-то условия и взаимные уступки. Пока то, что мы видим, репрессивная машина в Беларуси не сбавляет хода, то есть она живет по своей программе, очевидно, решает свои задачи, задачи власти. Возможно, где-то, наверное, с Всебелорусского собрания власти усиленно уже готовятся к новой электоральной кампании, так сказать, закатывают в асфальт все малейшие признаки протеста. Растет количество так называемых политзаключенных, уже более полутысячи, я думаю. Вопрос с их амнистией связан не столько с новыми санкциями, если она наступит, а с уверенностью как раз-таки властей в том, что их можно отпустить или нельзя отпустить с точки зрения возможной дестабилизации обстановки. Поэтому...
Павел Гусев, ну а какие вы могли бы, может быть, аргументы привести на користь санкций, в том смысле, что они могут достигнуть тех метов, какие, с какими они уводились.
Ну, давайте начнем с того, что основная мета санкций, ну, кроме того, что там далекосяжные змены политической ситуации в Беларуси, это позбавление комфортного існавання режиму и политических элитов, которые існуют в Беларуси. Тут, я думаю, что не варто ходить там за прикладами в Африку или в Азию. Давайте проанализуем той перыяд санкцыяў і дыялогу, які адбыўся ў Беларусі, пачынаючы з 2006 году. Бо супраць Беларусі тройчы ўводзіліся санкцыі. Першы пакет санкцыяў, гэта быў персанальны пакет санкцыяў, мы памятаем, так, з 99 году. Пасля таго, як не былі праведзеныя выбары, згодна з Канстытуцыяй 94 году. Другі пакет, больш жорсткі, таксама з эканамічнымі часткова санкцыямі, быў уведзены ў 2006 годзе і праіснаваў у той ці іншай форме, фармаце да 2008-га, да вайны ў Грузіі. Так? Ну і трэці этап санкцыяў. Гэта 2011-2014 год, калі ўпершыню напэўна на постсавецкай прасторы былі ўведзены маштабныя санкцыі, таксама супраць гаманцоў Лукашэнка. Туды патрапіў і Чыж, і Певцеев, і частка прадпрыемстваў, таксама якія вырабляюць прадукцыю падвойнага прызначэння, тая ж самая Белома і гэтак далей. Ну, праблема санкцыяў не ў тым, што яны ёсць, іх няма. Праблема санкцыяў у іх непаслядоўнасці. Бо я пагаджуся, калі еўрапейскі звяз будзе праводзіць такую палітыку ў дачыненні да рэжыму, якую ён праводзіў, там, пачынаючы з 2006 году, пасля двух лет гадоў санкцыяў наступае адліга, так, выпускаюць палітычных зняволеных, але сістэма не мяняецца. І праблема дыялога ці вось такога умоўнага, камфортнага суіснавання з рэжымамі аўтарытарнымі, у тым ліку і беларускім рэжымам, ну, у тым, што сістэма ўнутры не змяняецца, і кожнае намаганне беларускага грамадства, беларускай апазіцыі змяніць сітуацыю пры дапамозе палітычных канстытуцыйных механізмаў спатыкаюцца з жорсткай рэакцыяй беларускіх уладаў. Праблема не ў санкцыях ці ў дыялогу. Праблема ў тым, што Лукашэнка не збіраецца сыходзіць. Ён збіраецца заставацца пры ўладзе як мага хутчэй, незалежна ад таго, якое жаданне ў беларускага грамадства. І таму рэпрэсіі і палітычныя зняволеныя гэта не вынік санкцыяў. Гэта вынік, канешне ж, жаданне Лукашэнка.
Павел, так у нас Павел Гусев, у нас пытанне, вот мы ж зараз абмяркоўваем не проста сітуацыю ў Беларусі, а пытанне, якое я вам задам. Ці могуць санкцыі, так бы мовіць, прымусіць, пабудзіць Александра Лукашэнку памяняць свае паводзіны ў станоўчым сэнсе?
Паводзіны ён
сысці,
санкцыі не прывядуць да таго, што ён там сыдзяць і зменіцца функцыянаванне палітычнай сістэмы. Гэта не матывуе, не змусіць яго да нейкіх такіх сістэмных саступак. Канешне, калі сітуацыя пачне даволі жорстка, даволі сур'ёзна пагаршацца, эканамічная сітуацыя, таксама сітуацыя з ягоным атачэннем бізнесовым, ён можа пайсці на такія лагодныя крокі, звязаныя з тым, што будуць выпушчаныя з вязніцаў палітычныя зняволеныя, але не ключовыя гульцы. Як гэта было ў 2012 годзе? Што павінна быць такім сігналам, дарэчы, вось размовы пра тое, што некаторых палітычных зняволеных змушаюць ці просяць падпісаць прашэнне пра памілванне. Вось гэта такі пачатак той гульні, якая была і пасля 6-го году, і 10-го году. Канешне, ён не пойдзе на абсалютныя саступкі па ўсіх пунктах выпусціць, што ну, не пойдзе на тое, што выпусціць Бабарыка ці Калеснікаву, те ключовыя на фігуры яны застануцца да таго моманту, пакуль еўразвяз не тое, што пачне санкцыі адмяняць, але да таго моманту, пакуль не прызнаюць яго умоўна легітымна. Вось чаго дамагаецца Лукашэнка. Пытанне зараз у тым, ці пойдзе еўразвяз у сваю чаргу на гэта, як ён пайшоў пасля 2014 году, калі Лукашэнка фактычна стаў для Захада легітымным прэзідэнтам.
Павел Мацукевіч, ну вот Александр Лукашэнка ўжо адрэагаваў на і чацвёрты пакет, і на сектаральныя, так бы мовіць, сказаўшы, што мы гатовы ўвесці вайсковае становішча. Ну і ён какія-то такія, значыць, карціны там маляваў, што вот Караева апранем у мундур генеральскі, Караніка апранем, ну, я не ведаю, ще може, можна шпіца апрануць, конечно, кого завгодно, там, Эсмонт апрануць. Вот. Але вот па сутнасці, што это будзе азначаць? Вайсковае становішча, што это азначае для эканомікі, што это азначае для грамадства? Калі ён сапраўды это ўведзе?
Ну, смотрите, все ведь белорусской стороной как подается? Как объявление экономической войны против Беларуси. Ну, а война значит, что военное время, законы мирного времени перестают действовать. У нас вообще, в принципе, часто не до законов. Ну вот в этой ситуации это может означать право властей на все, что угодно, которое, скажем, может касаться иностранного бизнеса, еще остающегося в Белоруссии, то есть вплоть до передела собственности. Ну, тут, как говорится, нет границы для фантазии, в моем понимании. Что конкретно имеет в виду Александр Лукашенко, я не знаю, но все это вот выглядит как попытка, и об этом многие наблюдатели или эксперты говорят, попытка с двух сторон, так сказать, еще больше подогреть ситуацию, еще больше поднять ставки. Я вот, если позволите, вернусь к вашему предыдущему вопросу, ведь у нас парадоксальная ситуация складывалась, что в нашу камеру, скажем так, пускали воздух и даже разрешали разговаривать с друг другом на различные свободные темы как раз-таки в периоды, когда была условно нормализация отношений между Белоруссией и условным Западом. У нас даже появился относительно свободный парламент вот предыдущего созыва, в котором там формально несколько депутатов.
Ну, именно были... относно, прямо скажем.
Маленько. Да, очень относительно, но тем не менее, какие-то медленные шаги были в этом направлении. Вот в условиях этой конфронтации, то есть у меня ощущение, что белорусские власти даже ловят некий кайф от этого. То есть вот им нравится даже объявлять о том, что возможно будет мобилизация, возможно мы вот там закроем небо еще в ответ на вот для тех, поможем этим и так далее. Они как будто даже ловят на этом какой-то кайф.
Вот. Павел Москвич, ну а вот все-таки вы же как бы с этими людьми побач працавали, вы ведаете, как они принимают решение. Ну вот першесная реакция, да, ага, мы вот вам дадим, мы вам покажем, мы сами там ведем санкции. Ну а потом, как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Когда они убачат, что вот минус 12 ВУП, что нема чем кормить народ, нема чем, ну, навод складанности кормить своих, так сказать, этих бойцов с кулаками, вот, то ну, как-то, ну, вот надо же что-то решать, вот, надо же как-то маневровать, как-то хитрить, как-то, ну, вот, мы просто будем, ну, это все ж таки не тое громадство, это не полночная Корея, где все ходят строем и песни спевают. И можно расстрелять любую колькость людей. Ну, вот как бы...
Ну, решение в любом случае принимает один человек, и в таких ситуациях все остальные, вся вертикаль просто смотрит, какое настроение, в какую сторону, так сказать, будет ветер. Я думаю, что во властной вертикали, по крайней мере, в дипломатическом корпусе Беларуси, мало довольных теми событиями, которые сейчас происходят, и вот этой вот... всей санкционной перепалкой. Но вы же понимаете, на мой взгляд, мы все-таки в каком-то смысле уже движемся в сторону Северной Кореи, потому что вместе с этой изоляцией, ну, сегодня транспортной, белорусам сложно куда-то вылететь на сегодняшний день, наше небо заблокировано, вот, нарушаются ведь и гражданские контакты, то есть вот эта помощь гражданскому обществу со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, ведь нарушаются и каналы вот этой вот помощи. Идет такой активный внутри страны прессинг на СМИ, что в итоге мы можем оказаться, когда ну, мы здесь, в Беларуси, будем в ситуации, когда нам останется только смотреть ОНТ и БТ. То есть я себе вполне могу представить и такой сценарий.
Павел Гусев, вот, насколько я разумею, логика, чем и ты, кто вводил санкции, это все ж таки не только покарать, вот, захватил самолет, вот, отрымать, але и сподел на некую смену поводинов громадянам, поводинов громадства. Бо 20-й год показал, что подтримка Лукашенко вельми низкая, ну, принамсі, значно ниже, чем она была. Говорится, ну, принамсі, те люди, представники протесту и оппозиции, которые размовляют с заходними партнерами, они говорят, что вот, революция не скончилась, бо она, значит, пошла в подполье. Бо вот досвід больш-менш эфектыўных санкцый, ён працює на тим, що от якби громадство підіймається супить своїх володарів. Коли громадство монолітне, коли громадство підтримує свого там проведера, то справді санкції льону не дають. От на ваш погляд, ваш прогноз білоруського поводження у білоруського громадства. От, умовно кажучи, робочі на МАЗі, на який от позавчора ввели санкції, він скаже, Лукашенко виноват в тим, що от я без заробітку, мені половину заробітку. Він скаже, Захід виноватий, Євразвяз виноватий. А коли скаже, скажімо, перше, то ці позді він, не веду, протестувати.
Ну, той, що скаже працівник, чи середньостатистичний громадянин в Білорусі, буде залежати від того, які він має політичні преференції і орієнтації. Тобто, вже зараз відбувся такий моцний поділ у свідомості і поглядах, що фактично санкції не змінять той оцінки ситуації. Ті, хто підтримував Лукашенка, чи вагався у своїй підтримці, буде, безумовно, обвинувачувати во всіх проблемах і власних клопотах Захід. Ну, а ті, хто, безумовно, супраць і розуміє, чому були введені санкції, той буде підтримувати гэтыя санкції, не гледзячы навіть на то...
Я вас перепиню. І це 97%?
Ну, ми ж не говоримо про 90%.
Я питаюсь, ваш прогноз, скільки людей... От якби будуть...
Я думаю, що це, як завжди, у нас було там на полову на орієнтації, бо зараз, не маючи дослідування конкретних і ясних, сказати на 100%, яка частка громадства буде підтримувати, яка не буде підтримувати, доволі тяжко. Що тичиться поводинів, чи приведуть санкції до активізації громадства... Ну, то, сходячи з досвіду історичного, в умовах жорсткого авторитарного режиму і фактично військового становища, навіть погашення економічної ситуації не приводило до відчинених масових бунтів. Хоча такого нельга виключати. Треба ж розуміти, що коли ситуація економічна буде погашатися не конкретно по усім, білоруським громадстві, а на конкретних заводах МЗКТ, МАЗ, ті Білорусь Калії, коли почнуть притримлювати заробки, ті заробки будуть спадати, то, безумовно, можуть початися забастовки на гэтых підприємствах. Ті у перспективі гэта приведе до агульно-масової національної забастовки, все буде залежати від шерегу факторов, у тим ліку от дійності політичних структур і організацій, які чи зможуть, чи не зможуть створити сітку взаємодіяння поміж різними підприємствами. Як ми пам'ятаємо, ось ініціативи з народним ультиматумом, з усеагульною національною забастовкою, вони провалилися. Ці здолеє опозиція переорганізувати, переструктуризувати ось взаємодіяння з гэтымі підприємствами, гэта другое питання, але таких локальних страйков, забастовок я не виключаю, коли ситуація безумовно погоршиться на конкретних підприємствах. Але я ще раз підкреслю, гэта не означає, що гэта страйки і забастовки можуть привести до усеагульних нейких акцій протесту. Тим більше, що ми бачимо, що зачистки менавіта по підприємствах протягуються. Але я тут хотів би додати те, що Павел казав про подих свободи у період відсутності санкцій. Ну, подих свободи, він відбувся менавіта тому, що влада була упевнена у тим, що ніщо їй не погрожає. І коли сходять з такої позиції, що ось до певного сьогоднішнього моменту у Білорусі було більш-менш добре і комфортно жити, до 20-го року, то тоді стає питання, чи варто було ввогулі починати політичний процес, зв'язаний з виборами, і агульно удільничати у протестах, бо до сьогоднішньої ситуації якраз таки нас привів уділ у виборах і фальсифікаціях. То як ми стоїмо перед вибором. Коли ми хочемо жити в умовах, коли нам дають попити свіжої водички, трошки дають свіжого повітря, то ми повинні безумовно підтримувати режим і не ўдзельнічаць у працэсах, якія звязаныя са зменамі рэжыма. Ну, гэта славутыя тэзісы, як вы памятаеце, Юры, нашага калегі Прэгермана, які напісаў артыкул пра тое, што нельга дестабілізаваць сістэму, бо мы страцім незалежнасць.
Ну, я думаю, што мы зараз выйшлі на больш шырокі кантэкст, але я ўсё-кі хачу вярнуцца да мовіць нашай гутаркі, нашай тэмы. Вот да майго пытання, Павел Мацукевіч, зараз я вам задаю пытанне. Ну, вот, скажам, прыхільнікі санкцій, наколькі я разумею, яны аргументуюць такім чынам, што пераважная большасць беларускага грамадства супраць Лукашэнкі. Лукашэнка страціў легітымнасць. І там, ну, все его крікі, давайте встанем, як адзін, як 41-м, значыць, это самае. Ну, яны все будуць впустую, таму што ніхто не встане. А калі встануть, то як бы Саша 3% встануть. А остатні, як бы, калі встануть, то супраць яго. І санкції їх до гэтага подступить. Ну, такая логіка. Ви з нею не згодні?
Нет, ну, во-первых, если ориентироваться на последние социологические опросы, то за Лукашенко все-таки не 3%, а там называется цифра 25%. Далее, очень много среди тех людей, кто выступали против него и выступают, и остаются его противниками, людей, демотивированных альтернативными лидерами или лидерами, которые сейчас находятся за рубежом. Третий момент. Все-таки в августе протестовали люди, скажем так, свободные, экономически успешные, для которых вдруг стали и гражданские права, их свободы, их возможность самовыражения важнее социального благополучия и вот тех и того соцпакета, который давало государство. Бедность точно не способствует протестному движению. Не нужно забывать, что наши государственные предприятия, в том числе, которые попали под санкции, это же не про бизнес и не про коммерческий успех. Это огромные социальные проекты, призванные, то есть со стороны государства ставится какая задача? Во-первых, занять людей работой. Во-вторых, так сказать, занять их мозги. То есть огромное количество людей заняты работой. И у руководства предприятия есть возможность, значит, работать с ними идеологически. Даже IT-парк с точки зрения государства это была такая возможность занять работой 40 тысяч или убрать с улицы 40 тысяч молодых людей, которые потенциально в любой момент могли стать там движущей силой протеста.
Но они, в полном смысле, и стали. Наверное.
Они и стали, и теперь этот вопрос, этим вопросом сейчас разберутся так же, как когда-то разобрались с парламентом, свободным парламентом, который попробовал объявить импичмент. Его уже просто с той поры у нас нет. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем говорил мой тезка Павел Усов, ну, нужно же понимать, что все-таки против лома нет приема. Речь идет об этом. Вот общество подняло голову, общество попыталось мирным способом побороться за свои права и получило этим ломом по голове. 500 человек сидят в тюрьмах. Ну, настоящая трагедия. Возможно, сейчас смысл состоит в том, чтобы создать у режима иллюзию вот этого благополучия, что все получилось, что можно отпускать людей, потому что, ну, на самом деле, ради чего страдают эти 500 человек, сидящие в тюрьмах? Как новые или следующие пакеты экономических санкций могут приблизить их свободу? Или какой ценой они их освободят? Ну, вот так бы я ставил, наверное, вопрос. Но отвечая на ваш, я не вижу перспектив для серьезной протестной волны в результате санкций, в результате их ожесточения. Возможно, санкции, скажем так, если бы они были приняты оперативно в августе, ну, теоретически, они каким-то образом могли, так сказать, создать некий кумулятивный эффект и, так сказать, усилить протестную волну. Но сейчас, когда это растянуто по времени, когда государство в лице, вот, государственная машина мобилизовалась, методично отработала все слабые места, разобралась с каждым или практически с каждым индивидуально, уже разобралась и просто готовится, значит, к следующей электоральной кампании, ну, в этих условиях рассчитывать на то, что кто-то Ну, даже если выйдут. Я не завидую судьбе этих людей.
Ну, и еще одна тема – это Россия. Россия, как, так бы мовить, место, куда, возможно, санкции могут утиснуть Беларусь. Ну, так часом говорится. В принципе, на это намекал и Евген Бригерман в своем артикуле в красавіку минулого года. Про это говорит, до речи, и Владимир Макей, ваш былый, так бы мовить, шеф. Вот. Але, коли нечто говорит Макей, это не обовязково хрусня. Хотя некоторые кажут, что вот это миф о Лукашенко на самом деле сам прется в Россию. Мы бачим, як так сказать, он прямая российские все пропановы, як он после жнивня минулого года перевернулся на 180 градусов и як бы раптом и снова стал сябром России. Але вот на ваш погляд, ты, кто принимал решение вводить санкции, вот они чуют аргумент. Санкции как бы подпорядкуют Беларусь еще больше России в залежность от России. На ваш взгляд, что они отказывают? Не, этого не будет. Те они отказывают, а так, оно так и будет все ровно. Лукашенко все ровно как бы сдает Беларусь, так что есть санкции, нема санкций, санкции не уплывают. Павел Мушкевич, на ваш взгляд, какие тут отказ и как отказывают те, кто вводит санкции?
Я думаю, что сейчас ответ состоит в том, что Лукашенко так или иначе тянул и тянет Беларусь в объятия России. Это отчасти является правдой. Ну, отчасти, потому что в тех случаях, когда интеграционные процессы или сближения действительно угрожали его властным полномочиям, его суверенным полномочиям, как там, главы государства, он всегда включал задний. И все-таки наличие западного вектора позволяло где-то и в интересах Белоруссии очень удачно балансировать. Вот его лучшие годы для страны с точки зрения этого баланса, это вот 2014-2019 год, когда на фоне вот этих событий в России, тогда, когда Путин выглядел действительно злодеем из-за Крыма, из-за сбитых самолетов, Скрипалей и так далее, ну, совершенно преобразился имидж Александра Григорьевича. Он стал таким, скажем так, последняя диктатура в Европе перестала быть последней, а даже чем-то, может быть, превратилась в какой-то туристический слоган, привлекающий туристов. Вот. Но так или иначе, он же, по большому счету, был кандидатом России на выборах 1994 года. Это пророссийский кандидат, благодаря которому фактически у нас буквально через год после его избрания стали портиться отношения с западным миром.
Поэтому... Павел Вусов, и то же питание вам. Вот это тезис. Санкции упихивают Беларусь у Россию. Это миф?
Я думаю, что я погоджусь с Павлом. Просто санкции поскорывают той процесс, який отбывался ранее. И они просто робять больш динамічным працэс інтэграцыі, бо якраз такі мы ведаем, што працэс інтэграцыі распачаўся з прыходам Лукашэнка да ўлады, і з 1999 году, калі быў падпісаны дагавор пра стварэнне саюзнай дзяржавы, гэты працэс не спыняўся. Так, былі канфлікты, былі разыходжанні, але так ці інакш для Расіі пасля фактично 2006-2007 году інтеграція сталася інструментом поширення своїх геополітичних впливів і фактично територіальних набитків. І Білорусь оказалася якраз у такої некомфортної ситуації, і вибори, кризис політичний у Білорусі 2020 году, санкції, вони даний процес, на жаль, поскорить. Але Лукашенко ніколи не був і ніколи не буде гарантом незалежності. І якраз таки, коли ми кажемо, чи нехто каже про те, що незалежність залежить від того, чи утримається Лукашенко при владі, чи ні, цей тезис означає тільки одне, що реальної незалежності у нас нема. І ми сталися закладниками тільки таких маніпулятивних тезисів, що Лукашенко з'являється гарантом незалежності, але як тільки ягонай уладзе пагражаюць, ён гатовы гэтую незалежнасць прадаць Расіі ці здацца на міласць Расіі, таму што на сённяшні момант ягоная ўлада таксама базуецца на знешняй легітымнасці, знешняй падтрымцы з боку Пуціна.
Добра, дзякуй вялікі, Павел Мацкевіч, дзякуй вялікі, Павел Вусаў. Я думаю, што гэтую тэму і наступствы санкцыяў, самыя, як бы мовіць, розныя і разнастайныя, мы яшчэ будзем неаднойчы абмяркоўваць, а затым, як справа пойдзе з гэтым, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.